Часть вторая, глава третья. Ворота Мории. Дорога подходила к концу. С каждым днем они приближались к воротам Мории. По расчетам Глоина и Двалина, пути им оставалось на 3-4 перехода. Неведомые преследователи вроде бы оставили их в покое или просто держались на почтительном расстоянии. Люди казались Фолка чуть растерянными, гномы напротив, сосредоточенными и решительными. Между делом они проверяли и вострили кирки и зубила. Откуда-то из глубин их поклажи появились камнетесные молотки. Торин произвел учет всех запасов и объявил, что пришла пора подтягивать пояса, если они не хотят голодать в дальнейшем. Местность вокруг стала еще тоскливее от обилия брошенных домов и опустевших деревень. Только за последние два дня друзья насчитали их около десятка. Они по-прежнему соблюдали все возможные предосторожности, но обстановка вокруг оставалась спокойной. Фолка только теперь стал всерьез задумываться, что же он, собственно говоря, намерен делать в Мории, и не лучше ли остаться с людьми наверху. Настроение у него вновь испортилось. Он почти каждую ночь старался вызвать в мыслях образ Гэндальфа или Радагаста, но тщетно. Его помыслы словно затягивал какой-то серый липкий туман. В нем тонули воспоминания, и хоббит вдруг с удивлением признался себе, что с трудом припоминает лицо Мелисенты. Он еще более привязался к своему оружию. Малыш не прекращал своих занятий с ним, и, надо сказать, юный и ловкий хоббит достиг немалых успехов. Прошлое начинало подергиваться дымкой. Будущее было смутно и непроглядно. В настоящем же приходилось рассчитывать только на себя да на холодную сталь, что так ладно лежит теперь в его руках. Оружие делало его сильнее, и он был благодарен ему за это, словно живому существу. По его расчетам выходило, что наступило уже 28 мая, когда они с Торином оказались вместе, чуть впереди остального отряда, ставшего для полуденного привала. Вместе с гномом они шарили по окрестностям, отходя довольно далеко в стороны. Торин пытался разыскать хотя бы следы наблюдавших за ними. Он никак не мог смириться, что до сих пор не захватил никого из них. Сперва хоббита занимало это ползанье по окрестным кустам, согнувшись в три погибели. Но по мере того, как время шло, а содранные колени и расцарапанные сучьями руки давали знать о себе все настойчивее, желание заметно поубавилось. И когда гном полез в какую-то уж слишком заросшую колючим кустарником ложбину, хоббит решительно взбунтовался и заявил, что подождет его наверху. Торин скрылся в зеленом сплетении. Некоторое время до хоббита доносился громкий треск ломаемых веток, постепенно отдалявшийся. Радуясь отдыху, Фолка присел прямо на землю, привалившись спиной к сплетению ветвей разлапистого боярышника. Прошло несколько минут. Торин не появлялся. Хоббит встал. Прошелся взад-вперед по небольшой поляне, на которую они вышли незадолго до того, как расстались. На другом ее конце рос могучий граб. На коричневой коре виднелся уродливый каповый нарост. И Фолка, отчасти из азарства, отчасти повинуясь неясному желанию, метнул в него нож. Сталь скрипнула, плотно вонзившись, и в ту же секунду хоббит услышал позади себя слегка насмешливый и показавшийся ему знакомым голос.
«Неплохо, почтенный хоббит. Очень неплохо. Зачем?»
Прежде чем Фолка смог вспомнить, где он слышал этот исполненный скрытой силой голос, он с ужасом понял, что зачем предваряет его желание взяться за оружие. Дескать, тянись, не тянись, тебе уже все едино. Фолка обреченно обернулся, слишком ошеломленный, чтобы обдумывать свои действия. В дальнем конце поляны виднелась полузаросшая тележная колея. На ней стояли двое. Ветки кустов еще слабо колыхались за их спинами. Фолка вздрогнул и едва сдержал крик. Прямо перед ним, в каком-то десятке шагов, положив руку на рукоять длинного меча, застыл в напряженном ожидании горбун Санделла. Он глядел на Фолка холодно, беспощадно и равнодушно. А рядом с ним, в видавшем виды длинном серо-зеленом дорожном плаще, скрестив на груди руки, стоял высокий статный человек с ровной русой бородкой и такими же длинными, не спадающими до плеч волосами. Его губы чуть улыбались. Под густыми бровями, левая была чуть выше правой, трудно было различить цвета его глаз. Но в них угадывалась непознаваемая прочими воля, идущая своими собственными путями. Этот взгляд приказывал. И было приятно повиноваться его обладателю. Черты лица русоволосого были правильно соразмерны. Высокий лоб, гладкие скулы, ровная, точно прорубленная линия губ, придававших ему открытый и гордый облик. Плащ скрадывал его фигуру, но чувствовалось, что он наделен немалой силой. Не выставленный на показ, а скрытый до времени под невзрачной одежкой странника. Меча у него не было, и лишь когда он сделал шаг и плащ чуть распахнулся, хоббит заметил висящий на широком кожаном поясе длинный прямой кинжал. Многое вспыхнуло в тот миг в памяти Фолка. И Пригорье, и Ануминас, и Корчма, и Старый Хронист, и он понял или догадался, что перед ним Олмер, золотоискатель из Дейла. Он замер в растерянности, не зная, что предпринять, бежать ли, орать караул или хвататься все же за меч. Олмер, похоже, понял это. Шагнув вперед, он дружелюбно улыбнулся хоббиту, повернулся к Санделло и, покачав головой, сказал с легкой укоризной в голосе. «Нет, Санделло, нет», не превращая ремесло в привычку.
«Повинуюсь»,
– прохрипел горбун, склоняясь еще больше и не сводя с Олмера завороженного взора. В нем были такая преданность и доверие, что Фолка невольно подумал о том, что Теофраст ошибался. Такое не купишь ни за какие деньги. «Не надо давать волю страху, почтенный хоббит», – продолжал тем временем Олмер, поворачиваясь к хоббиту. «Не каждый встречный, даже в наше время, грабитель. Ты, я вижу, совсем перестал доверять даже самому себе. Иди сюда. Не бойся, мы не причиним тебе зла, клянусь великой лестницей». И Фолка подчинился. Он действительно не боялся больше. Он как-то сразу поверил Олмеру. Хотя внутри еще не до конца рассосался липкий комок недавнего испуга. Настороженно и медленно шагая, хоббит стал приближаться к неподвижно застывшим Олмеру и Санделло. Идя к ним, хоббит имел несколько мгновений, чтобы лучше рассмотреть называвшегося золотоискателем. Глядя снизу вверх, он видел над завязками плаща мощную шею с пересекавшими ее заметными морщинками, выдававшими немалые прожитые Олмером годы. Он видел над завязками плаща мощную шею с пересекавшими ее заметными морщинами, выдававшими немалые прожитые Олмером годы. Больше, чем можно было бы дать, глядя на его загорелое лицо. Олмер тоже шагнул вперед, и хоббит увидел его высокие кожаные сапоги с дугами потертостей от стремян на подъемах. Санделло ни на шаг не отставал от своего господина. «Я рад, что встретил тебя, половинчик», – приветливо улыбнувшись, сказал тот. «Хоть и не знаю твоего имени. Меня зовут Олмер. Я рад видеть тебя, идущим по дороге мужчин, и хочу вернуть тебе старый долг. Да не удивляйся, в Пригорье с тобой поступили несправедливо. И тот, кто первым обидел тебя, понес наказание». «Да, и ты, любезный Санделло, был неправ, вступившись за насмешника, затеявшего ссору». Горбун вздрогнул и нагнул голову. «Ну, а ты, почтенный хоббит, совершил ошибку, пойдя с мечом против бросившего сталь. Ты очень молод, и я не виню тебя, но впредь против палки бери пивную кружку». Он вновь едва заметно улыбнулся. «Санделло, тебе повезло, что он обнажил меч, а так, кто знает, чем бы все кончилось. Но он перебил сам себя. Все в прошлом, а теперь я хочу, чтобы между нами не лежало это давнее недоразумение». Фолка стоял молча, смущенно глядя в бок. Посмотреть в глаза Олмеру не было сил. Никто никогда не говорил с ним так уважительно и так открыто, на равных. Никто, даже Торин, даже малыш. Обладателю голоса было приятно внимать. Хоббиту не льстили, просто сильный признавал и его силу, пусть не во всем, и сожалел об ошибке, и Фолка почувствовал себя почти удовлетворенным за такое давнее поражение. Исчезли последние остатки страха. Он не боялся даже Санделло, смотревшего на него теперь чуть удивленно и заинтересованно. Фолка не находил слов и лишь смущенно переступал с ноги на ногу, однако глубоко в сознании родилась и беспокойная мысль. «А зачем все это Олмеру?» Наступило молчание. Олмер выжидательно смотрел на хоббита, и тот понял, что ему нужно хотя бы представиться в ответ на учтивую речь. С трудом преодолевая еще оставшееся оцепенение, он выговорил свое имя. Олмер дружелюбно слегка наклонил голову и кинул быстрый взгляд на Санделла. Тот шагнул вперед и спокойно протянул хоббиту руку.
«Не держи на меня зла, сын Хэмфаста!»
Медленно проговорил он, касаясь вздрогнувшей ладони Фолка своими гибкими, холодными, но неимоверно сильными пальцами.
«Я признаю, что был тогда неправ».
Слова давались ему с трудом,